Презентація видання. З нами на сувязі наша кореспондентка.
Початком презентации стало зрозуміло, що зібралася повна зала людей, не всім хапило місце. Книга сама викликала велику увагу у людей. Открив презентацію директор Білоруської служби Радіо Свобода Олександр Лукашук, і він сказав, що це 38-е видання нашої серії «Бібліотека Свобода». Але унікальність його у тим, що це упершиню ми випускаємо книгу про нашого сучасника і фактично про нашого колегу. І Олександр Лукашук передав слово Валеру Каліновському, який от задав увесь тон цієї імпрези своїм таким закликом, самим справжнім. Він сказав, что я пропоную эту импрезу лечить сходом за вызволение Олеся Белязкова и усих белорусских политвязнев. Спадар Валер распавел, як он працавал над этой книгой, як ему было тяжко, потому что он кажа, что это сапраўды найвышэйший журналистский пилотаж, калі ты мусишь написать книгу про человека, поговорить с ним не можешь. Але, кажа спадар Валер, мы шмат перапісваемся, и дякуючи тому, что у нас вельми неразборливый почерк, як и у меня такого Олеся, мы одного судовно разумеем, а цензоры нас не разумеют, и, может быть, тому вот наши листы отрымливаются такими пленными и эффективными. И шмат информации он доведался как раз миновито с турмы. Выступила жонка спадара Олеся Белязкова Наталья, она зачитала его на опошние листы, и там так само отзначила цікавый момент. Олесь Белязкий пиша: «Я лишу, что минулый год был переломным для всех нас». І от у этой фразі, у гэтым выразі усе прысутныя побачылі такую спадзеў, надзею на тое, што магчыма ў гэтым годзе вельмі хутка спадар Алесь, як і іншыя палітвязні, выйдуць на волю. Павесяліў, можна сказаць, так сумна павесяліў залю Эдуарда Кулінс, сябар Алеся Белязкова. Ён распавёў такую гісторыю з свайго нядаўняга юбілею. Яму было 50 гадоў. Белязкова не было на гэтым юбілеі. Быў Уладзімір Пракопавіч Някляеў, які згадаў, як ён даўным-даўно сустрэў трох вельмі маладых людей. Анатолия Суса, Олеся Белязкова, Эдуарда Акулина. И выступающий Некляев каже: одного из их, талиновитого поэта, забрала смерть, другого талиновитого правооборонца забрала турма, а третьего святку еще не свой юбилей. Ну, Акулин каже, что вот после усяго подошел до Некляева и кажу, что вельми соромно мне, что вот когось-то турма забрала, когось-то в житті уже нема, а я вот юбилей святкую. На что мне Прокопович отказывает? Ты не хвалюйся, не расстроивайся, у тебя еще все напереди. Ну, залю это все вельми повеселило, и сапраўды заключаў свой выступ Эдуард Акулін. У наш час ад турмы да ад сумы ніхто не застрахаваны, нават той, хто ездзіць на майбаху. Выступілі таксама Таццяна Равяка, у якой, дарэчы, сёння дзень народзінаў. Яна сказала, што вот якраз такі, ідучы на гэтую імпрэзу, знайшла ў паштовай скрынцы паштоўку вершавальную ад Алеся Белязкага, у якой ён піша: «Шкадую, што не магу павершаваць цябе ўжывую, але ад гэтага маё віншаванне не менш цёплае». Такие слова Белязкова Татьяне. И Татьяна сказала, что для всех нас вяснулся самый чаканый сюрприз – это вызволение Олеся.
З Мінску передавала наша кореспондентка. Нагадаю, сёння адбылася презентація книги Валера Каліновскага «Справа Беляцька». Это черговая книжка у серии «Бібліотека Свободы». Ви слухаєте Радіо Свобода. І зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
І могла земля заходнього Полесся, якое говорить і співає амаль по-українську, земля, де народилася УПА, не народить своїх українських поетів? Конечно, не. І у пошуку слядов одного з їх, поета Івана Хміля, ми і знов виправляємося на Кобринщину, де нас чекають чергові сюрпризи.
Тут все гарне, миле, любе, скажу без сорому, рідний край та рідну мову не віддам нікому.
Чарговае падарожжа з метра Бартосіка ў нашым эфіры пазней сёння. Менскі райвыканкам прыняў пастанову аб распрацоўцы праекту дэталёвага планавання тэрыторыі ў раёне ўрочышча Курапаты. У выніку будуць удакладнены межы ахоўных зонаў Курапатаў і тэрыторыя забудовы каля ўрочышча. Такім чынам павінен вырашыцца і лёс забаўляльнага комплексу «Бульбаш-хол». Некаторыя спецыялісты лічаць, што гэты комплекс неабходна дэмантаваць. Расказвае Галіна Абакунчык.
Парушэнне межаў гісторыка-культурнай каштоўнасці Курапаты пры будаўніцтве забаўляльнага комплексу «Бульбаш-хол» было выяўлена яшчэ ў лістападзе мінулага году. З таго часу будаўніцтва прыпыненае, кажуць ахоўнікі новабудоўлі.
У сувязі з здаткавіся сітуацыя, когда запретілі весці работу, сразу же запретілі ўсё за строительство, нас абязалі, чтобы мы контролировали. По крайней мере, до апреля месяца нічого не будет.
выніку порушення ахоўных зон Курапатаў у межах урочышча апынуліся сярод іншага чатыры жылыя дамы, якія ўваходзяць у комплекс бульбаш-холу. На зварот генеральнай пракуратуры аб ліквідацыі парушэнняў у Менскім аблваканкаме напрыканцы году адбылася адмысловая нарада. Говорит керовник управы архитектуры Алексей Вага.
Мы по результатам совещания пришли к такому выводу, что там надо что-то делать, уточнять все-таки вот эти вот все границы. Но при любом раскладе, мне кажется, что там эти домики надо будет переносить. Надо разобраться, где эти границы проходишь, на какое удаление, что сносить. Сами только домики или этот ресторан тоже надо сносить. Застройщик дал согласие на финансирование этих работ. И Минский райисполком, по моей информации, готовил такое решение.
В Минском райвыконкаме поведомили, что 11 студия была прынятая пастанова аб распрацоўцы горадабудаўнічага праекту дэталёвага планавання тэрыторыі ў межах Курапатаў, Менскай аб'язной дарогі і іншых аб'ектаў. Новы горадабудаўнічы праект і мае вырашыць далейшы лёс бульбаш-холу, кажа кіраўнік аддзелу архітэктуры Валентин Драздоў.
Это ще надо разработать этот детальный план, чтобы четко установить, где эта охранная зона? Где вообще эта охранная зона? Это кто вот определил ее? Это просто так вот решили. Она же не имеет никакой силы. Установили, так вы же возьмите, в реестры поуносите ее, чтобы было нанесено на карту. Как работать можно? Ставятся знаки мемориальные, что охранная зона, чтобы была надпись какая-то. А где она? Стоят крестики. Ну, стоят, ну, хай стоят. Это, знаете, на пальцах это дело не идет. Вот проектанты пусть делают официально. Решение, что только 11 января при. Ну, это ж надо разумно подходить ко всем вопросам. Ну, Минский, он воинское кладбище. Такие дома жилые вон стоят. Какие-то кладбища, вон зона 50 метров. Что охранная зона? И объект не может размещаться. День рождения проводят, так что там и песни петь нельзя.
У Министерства культуры, где в 90-х годах распрацовывался план охранной зоны Курапатов, заявляют, что все необходимые узгоднения и затверджения позначенная территория урочища мая. Гэтким чином, те будет знесены бульбаш-хол и побудовы при им, альбо все застанет на ранейшем месте будет залежать от створальников нового проекта деталевого планирования. Тому это питание повинно вырашаться на агульнонациональном уровне, меркуя старшиня Белорусского доброходного товариства аховы помников истории и культуры Антон Остапович.
Из Менску передавала наша корреспондентка Галина Абакунчик.
Картотека Сталина. Штодня на сайте «Свободы» публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Уласавец Татьяна Даніловна нарадзілася ў 1880-м у вёсцы Сярэднякі Слуцкага району Менскай вобласці. Беларуска, сялян непісьменная, дамработніца ў ваеннага лекара. Жыла ў горадзе Слуцак, вуліца Пралетарская, 98. Арыштаваная 22 жніўня 1937, асуджаная 5 лістапада 1937 пастановай НКВД СССР і пракурора СССР як член контррэвалюцыйнай арганізацыі за антысавецкую агітацыю паводле артыкулаў 64, 68, 72, 76 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў слуцкай турме 1 лістапада 1937. Реабілітаваная 28 красавіка 1989. Архіў КГБ, шифр 25709С.
Картотека Сталіна. 1000 імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваная сёння на сайце «Свабоды». Знайдзіце сваіх.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Сёння ў Менску прэзентацыя новай кнігі бібліятэкі Свабоды. Гэта кніга справа Бяляцкага, нашага карэспандэнта Валера Каліноўскага. Вольга Комар, якая судзіла ўдзельнікаў плошчы, указам Александра Лукашэнкі звольненая з пасады суддзі. У Саюзе архітэктараў упершыню за шмат гадоў адбылося грамадскае абмеркаванне праекту рэканструкцыі гістарычнага цэнтру Менску. У Празе ў памяшканні нацыянальнай бібліятэкі адкрылася выстава «Невядомая Беларуская народная рэспубліка». Следчы камітэт стаў на бок кантралёркі, якая ў лістападзе летась пацярпела ад пасажыра, што заступіўся за безбілетнікаў. Александр Лукашэнка вызваліў Андрэя Чыжова ад пасады старшыні беларускага вайсковага суду. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні у Празі у помешканні Національної бібліотеки відкрилася вистава «Невідомая Білоруська Народна Республіка». Виставу супольно організували Європейський гуманітарний університет у Вільні і Центральний державний архів Литви при уділі Амбасади Литви у Празі і Амбасади Чехії у Вільні. На відкритті вистави побував мой колега Олексій Знаткевич.
У невеликое помешкание славянской библиотеки пришли амаль 100 человек на открытие выставы. Это помешкание не смогло уместить у всех людей, которые ожидали присутничать на открытии, тому некоторым людям довелось услухать промовы на открытии, стоячи на сходах. Першим виступив директор Славянської бібліотеки, яка є часткою Національної бібліотеки Чехії, Лукаш Бабка. І після він дав слово представнику Європейського гуманітарного університету Юрасю Бачишу, який був одним з головних організаторів вистави. Той розповів про історичні зв'язки поміж Чеською Республікою і Білоруссю, починаючи зі святого Єронима Праскага, який нес слово Боже на білоруські землі, а пазней праз допомогу белорусских рыцарев у змаганні ческого народу с крыжаками. Як сказал господар Бачиша, это было змагання за релігійную свободу, яка є подмурком любой свободы. Потом эти сувязи протягивались праз дейность Франциска Скорины, який надрукавал перший переклад белорусской Библии у празе менавіта. И прошли простогодзі до часу Белорусской Народной Республики, якую подтримала молодая Чехословацкая республіка і тягнеться до сучасного часу, коли урад Чеської республіки підтримує змагання білоруського народу за свободу і демократію. Серед експонатів вистави є раніше невідомі документи братів Івана і Антона Луцкевичів. Антон Луцкевич був одним зі старшинів Ради Білоруської Народної Республіки. Так само ліст Язепа Дроздовича Віленському білоруському музею ім'я Івана Луцкевича з пропонувати набути ягоні твори. Ліст датується 22 красовика 1932 року. На виставі є шмат матеріалу Товариства Білоруської школи, присвячене білоруської військової справі у 1918-1920 годах.
З відкриття вистави у Празі «Невідома Білоруська Народна Республіка» передавав Олексій Знаткевич.
Свобода без гальштуков. Легкая дискуссия на живые темы. Каждый тыдень.
Глядите жилцом на сайте, слухайте у эфиры, реагуйте.
Свобода без гальштуков.
Сьогодні у «Свободі без гальштуків» прес-конференція Олександра Лукашенки «Театр одного актора». У Союзі архітекторів Білорусі упершиню за шмат годов відбулося громадське обміркування скоректованого проєкту реконструкції історичного центру Мінську. Представники проєктних організацій і незалежні експерти виказали своє ставлення до небезпечних, на думку многих, методів відновлення центру столиці. На обміркуванні побував наш кореспондент Ігор Корней.
Сесію, проведення якої некалькі разоў пераносілася, у прызначаны дзень ледзьве не сарвалі. Некалькі дзясяткаў чалавек, якім у выніку татальнай перабудовы пагражае адсяленне на перыферыю, атакавалі прадстаўнікоў-забудоўшчыкаў. Пытанне адно. Які лёс чакае мінчукоў, якім выпала нарадзіцца і жыць у гістарычным цэнтры? Амаль гадзіну ў памяшканні панаваў балаган. Урэшце пастанавілі сабраць зацікаўленых жыхароў 26 студзеня, а паседжанне працягнулася ў вузкім коле прафесіяналаў. Галоўным апанентам у прадстаўнікоў дзяржаўных структураў быў старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. Ён нагадаў, што таварыства неаднаразова звярталася ў праваахоўныя органы пра грубыя парушэнні дэталёвага пляну, прынятага і зацверджанага ў 2006 годзе.
Трэба прыпыняць зараз все работы на гістарычным цэнтры, затым праводзіць усіх парушэнняў комплексную праверку, нанава запускаць механізм комплексных навуковых вышуканняў і толькі на подставе проверки, якія будуць праводзіць контрольна-ревізіонныя праваахоўныя органы, на подставе навуковых вышуканняў у поўным аб'ёме, то тільки після гэтага можна приступати до проєктування. І гэта буде і методологічна, і в правовым сэнсе правильна.
Галоўны архітэктар праекта ў прадпрыемства Мінскграда Александр Акенцеў не бачыць магчымасці нешта карэктаваць па ходу дзеяння, бо ўсе рашэнні да іх спускаюцца толькі пасля экспертнай ацэнкі.
Если по данному конкретному зданию принято решение Мінскраду и утверждено Министерством культуры, мы эти решения не
обсуждаем и не комментируем никогда градостроительном проектировании никакой переписки с организациями, нарушившими закладку коммуникации, конструктивные какие-то изменения, которые были сделаны. Это не входит в нашу профессию.
Громадские деятели бьют тревогу в связи с тем, что под выглядом реставрации все частей руйнуют каштовные объекты. Про это в часе дискуссии говорил и архитектор Игорь Бойцов.
То, что построено на жителях, то, что придумано вот православному комплексу, и что приедут тысячи и миллионы, смотреть на это нужно. Над силуэтом города работать, над охранными зонами работать. У вас же мозг с этой стороны, с той стороны, и что люди приедут на это смотреть, когда есть сильная ставность, Варшава, Краков.
Не развязывая теперешнее деталевое планирование и проблемы переориентации транспортных плыней в центральной части городу. Практично похованная перспективная идея загнать транспорт у туннель, вызволивши центр под пешеходную зону. Как зауважил архитектор Лявонтій Зданевич, узводятся новые объекты, которые только обострят складанную ситуацию.
Каких-либо радикальных изменений в транспортную схему вы, по сути, не предлагаете. Нагрузку основную не транзит создает. Проблемы создает тот транспорт, который создают объекты, которые находятся на этой территории. Эти объекты тут будут множиться, мало того, будут такие объекты, как Конгресс какой-то. Нужен ли нам зал Конгрессов еще один? Транспортная ситуация в том месте совершенно ужасная сегодня.
Головный инженер предприемства «Минская спадщина» Михаил Жих лечит перебольшенными тревоги независимых экспертов у ситуации с обновлением исторического центра Минска. Кульминацией проекту будет створение масштабного музейного комплекса «Менское замчище».
Уникальный проект решения по модификации, где собраны все археологические предметы, которые собираются на протяжении 12 лет. Все это богатство, историческое наследие не только города, это народа. Концентрировать и показать его грамотно. Развитие города, начиная с 12 века. Зацикливать по вашему идеологии на каком-то 18 веке, это методы интерактивного показа, которые предусмотрены проектом модификации замчища.
Тем часом Антон Остапович означает, что у новой версии деталевого плану идет спроба легитимизации спрешного проекта освоения частки замчища. И это может стать правовым подмурком для реализации сумневной задумы. По словам господара Остаповича, проект порушает историчную планировочную структуру и не предугледживает обновление страшной историчной забудовы.
З Мінську передавал наш корреспондент Ігор Корней. Ви слухаєте Радіо Свобода. Вольга Комар, яка судила удільника акції протесту 19 снежня 2010 року Василя Парфянкова, указом Олександра Лукашенки звільнена з посади судді, розповідає Олег Рузділович.
То, що Вольга Комар більше не працює суддею, підтвердили у Фрунзенському районному суді Мінську. По воле супрацовницы, это отбылось недавно. Про то, где собирается далее працевать Вольга Комар, крыница не поведомила, як и про причины звольнения. Официальная подстава у связи с закончением полномоцтвов. Вольга Комар была той судьей, якая первая судила на реальный термин зневоления удельника площади. Активист Василь Парфянков тримал по воле ее присуду 4 года зневоления. Владимир Колас, директор Белорусского гуманитарного лицея, який скончила Вольга Комар, згадал, что тогда звернулся до былой ученицы с однословым посланием. Господар Колас не включая, что его слова дошли до адресатки.
Я сподіваюся, она прочитала мой так само отгук. Сподіваюся, что это, может, допомогло ей згадать про те каштовности, которые были головными у лицея. Сенс того послания, насколько я памятаю, был про то, что заправды после лицея наши выпускники трапляют у осяроддзе, якое, ну, адрозніваецца ад таго, у якім яны існавалі ў ліцэі, і ў якім пануюць зусім іншыя правілы і зусім іншая шкала каштоўнасцяў існуе. Кожны мусіць рабіць выбар сам, але арыентавацца ў гэтай сітуацыі, грунт для гэтага выбару, ну, ў ліцэі ён закладваецца. І вот я і зышыў проста не здражваць таму, у што мы ўсе верылі і верым у ліцэі.
У спіс неуязных Украіны і развязу із США Вольга Комар трапіла ў сакавіку 2012 году. А ўжо ў наступным месяцы суддзя Комар прысудзіла да адміністрацыйных арыштаў актывіста партыі «Справядлівы свет» Павла Станевскага і правабаронцу Павла Левінава. Як знаходжанне ў спісе неуязных уплывае на прафесійны лёс суддзі? Суддзя, які пажадаў, каб яго не прозвішча не называлі, назваў складанай цяперашнюю сітуацыю ў корпусе суддзяў у Беларусі.
Я знаю, что судьи многие уходят и хотят уйти многие. За 2012 год в Минском областном суде 5 судей написало заявление об увольнении. По собственному желанию уходит и все. Юрисконсульт может работать в организации. Теоретически может быть адвокатом,
Ну, а то, что она в списке от невыездных, это ей пошкодит, как вы думаете?
Это зависит, наверное, от тех людей, которые будут брать на работу. Что касается судейских структур, я думаю, что руководство Верховного суда и Министерства юстиции на это особого внимания не обращает. Потому что для них важно мнение об этом руководства государства. Они же чиновники, причем все смотрят в рот только, ну, вы знаете кому. Внутренне, морально, может быть, кто-то из них, сохранивший еще, как говорится, человеческие качества, может быть, по этому поводу и страдает. Может, та же Ольга Комар переволновалась, переживала сильно так, что написала заявление об увольнении. Я не знаю, это только, можно тут рассуждения какие-то делать.
231 человек фигурует в списке громадян Беларуси, яким заборонены уезд на территорию аэровязу из США. Юристов в агульном списке несколько десятков, из них 20 судей трапили в спис у вынику опошнего обновления 27 лютого 2012 года. Який лёс некоторых из них? Открывая спис 20 страшиня Минского городского суду Владимир Путила, и он и сегодня в этом кресле. А вот Валентина Зянкевич, якая у списке опошняя, пошла на подвышение. На той час она была судьей Ленинского районного суду Минску. Теперь працует побач с судом Путилом у городском суде. У Минским городским суде и былая судья Першамайского районного суду Татьяна Родинская. Покинул Ленинский суд еще один неуездный Змитер Юферицын. Дело отковалось о свободе покуль неведомо. Остатние судьи за опошнюю додатку до спису неуездных на своих ранейших посадах. У Темлику и Жанна Дубинина суду заводского района, якая изменила прозвище, теперь яна Роуда.
З Мінску передавав Олег Груздилович. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз на черзі наше апитання. Улади збираються услід за Мінськом ліквідувати комерційні шапіки во всій Білорусі. Як ви оцінюєте гетий намір? Отказують кіоскери і покупники Могильова.
Это не по-людски. Очень много киосков. И работают по два, по три человека. Куда им деваться? На биржу. Человек пришел, ему надо бежать на работу, хочет кофе купить. Одноразовый он купил. То есть это для людей.
Все-таки киоски это удобно. Выбежал где-то близко, что-то купил, мелочь какую-нибудь. Может, стоило бы просто улучшить вид киосков, чтобы дальше продолжить их работу. Это было бы и удобно, и эстетично.
Я очень отрицательно к этому отношусь. Если человеку что-то нужно быстренько приобрести, то перекусить шоколадку, батончик. Почему не надо идти куда-то искать магазин? Такие условия создаются для корпоративных этих заведений, так как конкуренция довольно-таки существенно составляет эти ларьки.
Ставлюсь очень отрицательно. Лишаемся работы. Мне, например, осталось 2 года до пенсии. Я здесь спокойно работаю. В интернете уже смотрели. Киоска нашего уже в проекте нету. Я знаю, что снесу. Тут остался вопрос времени.
Киоски же нужны, конечно, на остановках особенно. А если человеку что-то быстро купить надо в магазине, очередь подстоишь, а здесь...
А что я? Есть там в Белом доме люди, которые там решают вопросы. Так а что, от нас то что зависит будет? Ну, конечно, хорошо. Пришел, купил, что надо. На остановке стоишь, едешь, покупаешь. Наверное, хорошо.
Я простой продавец. Если закроют киоски, то, естественно, я пойду работать в государственной торговле. Для простого человека, когда ему надо купить, например, пачку сигарет, ему неудобно идти в большой магазин, чтобы с корзинкой толкаться среди покупателей, которые пришли сделать большие покупки.
Такие отказы мы отримали у Могилёва на питание, как вы ставитесь до намеру улада ликвидовать коммерцийные шапики во всей Беларуси.
Что было завтра? Исторический календарь свободы.
18 студзеня 2008 году беларуская Феміда, надзеўшы чадру, вырашыла трохі адпачыць і пазаймацца правасуддзем. Праўда, чадру ад паранджы яна не адрознівала, таму нацягнула для вернасці яшчэ і хіджаб з нікабам, прыклеіла сабе бараду да каленаў, а ў рукі ўзяла меч, прысланы ёй на дойчы ў падарунак роднай сястрой з Саудаўскай Арабіі. У такім выглядзе Феміде нічога не трэба было баяцца, ўсё адно не пазнаюць. Так, никим не познанная, яна и осудила в гэты день выпускающего редактора газеты «Згода» Александра Здвижкова на 3 года колонии узмоцненного режиму за перадрук карикатуров на пророка Мухаммада, опубликованных у одной из датских газет. Правда, не у забаве экзотичные апранахи Феміде довелося знять, бо у таким выгляде все ж не надто зручно гонять протестантов православным веником. И Здвижкова выпустили. Нава Нават Муфтій Вароновіч, афіцыйны пазоўнік па справе Здвіжкова, быў здзіўлены празмернай спагадай беларускага суду да пачуццяў добрых мусульманаў. Муфтій жа хацеў толькі нагадаць пра павагу, але пазоў зрабіўся добрай нагодай для закрыцця яшчэ адной незалежнай газеты. Нагодай, якую так чакалі там наверсе, пакуль Феміда адпачывала ў Егіпце і Турцыі. Як паказвае практыка, суддзём у Беларусі можна стаць, нават валодаючы інтэлектам бэлькі і мараллю цвіка. Пасада даецца за простую лаяльнасць, таму бэлька і падае на галаву тым, каму загадана. Кажуць, пасля абвяшчэння таго выраку Александр Здвіжкоў прамовіў: «З намі Бог і хрэсная сіла», што ў ягоным выпадку гучала прыкладна ў тым самым сэнсе, што і «Аллаху Акбар».
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Сёння ў Менску прэзентацыя новай кнігі бібліятэкі Свабоды. Гэта кніга справа Бяляцкага, нашага карэспандэнта Валера Каліноўскага. Вольга Комар, якая судзіла ўдзельнікаў плошчы, указам Александра Лукашэнкі звольненая з пасады суддзі. У Саюзе архітэктараў упершыню за шмат гадоў адбылося грамадскае абмеркаванне праекту рэканструкцыі гістарычнага цэнтру Менску. У Празе ў памяшканні нацыянальнай бібліятэкі адкрылася выстава «Невядомая беларуская народная рэспубліка». Следчы камітэт стаў на бок кантралёркі, якая ў лістападзе летась пацярпела ад пасажыра, што заступіўся за безбілетнікаў. Александр Лукашэнка вызваліў Андрэя Чыжова ад пасады старшыні беларускага вайсковага суду.
Свабода без гальштукаў.
Вольная дыскусія на спрэчную тэму. За круглым сталом журналісты Свабоды. Відэа глядзіце ў інтэрнэце. Гутарку слухайце па радыё.
Шматгадзіннай прэсавай канферэнцыі Александра Лукашэнкі, тэатр аднаго ці некалькіх актораў. Калі кіраўнік Беларусі прагаворваецца, ці магчымы дыялёг на роўных паміж журналістам і Александрам Лукашэнкам? І ўвогуле, ці варта незалежным СМІ дэталёва каментаваць і асвятляць шматгадзіннай прэсавай канферэнцыі Александра Лукашэнкі? Пра гэта сёння ў «Свабодзе без гальштукаў» у пражскай студыі Юрый Дракахруст, Вячаслаў Ракіцкі, я Ганна Соўс, і на скайп-сувязі з Менску корэспандэнт «Свабоды» Алесь Дашчынскі, які учора на прэсавай канферэнцыі 12 хвілінаў пытаўся Александра Лукашэнку пра ягоныя аўтамабілі, рэзідэнцыі, самалёты і прэзідэнцкія тэрміны. І Алесь, маё першае пытанне да вас. Вось вы 12 хвілінаў гутарылі з Александрам Лукашэнкам, што не паспелі запытацца.
Дарэчы, я і не заўважыў, што гэтая гутарка цягнулася 12 хвілінаў. Здаецца, што было неяк зусім гэта хутка ўсё адбывалася. А ўвогуле пытанняў насамрэч